Антон Павлович Чехов. «От нечего делать». Дачный роман. Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лег, укрылся от комаров кисеей и закрыл глаза, но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нем такую изжогу, что о сне и думать нельзя было. «Нет, не уснуть мне сегодня», — решил он распять, перевернувшись сбоку на бок. «Стану газеты читать». Николай Андреевич встал с постели, набросил на себя халат и в одних чулках, без туфель, пошел к себе в кабинет за газетами. Он и не предчувствовал, что в кабинете ожидало его зрелище, которое было гораздо интереснее изжоги и газет. Когда он переступил порог кабинета, перед его глазами открылась картина. На бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полулежала его жена, Анна Семеновна, дама 33 лет. Поза ее небрежная и томная походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями. У ее изголовья на одном колене стоял репетитор Капитоновых, студент-техник первого курса Ваня Щупальцев, розовый безусый мальчик лет 19-20. Смысл этой живой картины нетрудно было понять. Перед самым входом нотариуса уста барыни и юноши слились в продолжительный, томительно жгучий поцелуй. Николай Андреевич остановился, как вкопанный, притаил дыхание и стал ждать, что дальше будет, но не вытерпел и кашлянул. Техник оглянулся на кашель и, увидев нотариуса, отупел на мгновение, потом же вспыхнул, вскочил и выбежал из кабинета. Анна Семеновна смутилась. — Прекрасно! Мило! — начал муж, кланяясь и расставляя руки. — Поздравляю! Мило и великолепно! — С вашей стороны тоже мило подслушивать, — пробормотала Анна Семеновна, стараясь оправиться. — Мерси! Чудно! — продолжал нотариус, широко ухмыляясь. — Так все это, мамочка, хорошо, что я готов 100 рублей дать, чтобы еще раз поглядеть.
— Вовсе ничего не было. Это вам так показалось. Глупо даже.
— Ну да, целовался кто?
— Целовались, да, а больше не понимаю даже, откуда ты выдумал.
Николай Андреевич насмешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал головой.
— Свеженьких огурчиков на старости лет захотелось, — заговорил он певучим голосом. Надоела белужина, так вот к сардинкам потянула. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж, бальзаковский возраст, ничего не поделаешь с этим возрастом. Понимаю, понимаю и сочувствую.
Николай Андреевич сел у окна и забарабанил пальцами по подоконнику.
— И впредь продолжайте,
— зевнул он.
— Глупо,
— сказала Анна Семеновна.
— Черт знает, какая жара! Велела бы ты лимонаду купить, что ли? Так-то, сударыня, понимаю и сочувствую. Все эти поцелуи, ахи да вздохи, фуй, изжога! Все это хорошо и великолепно. Только не следовало бы, матушка, мальчика смущать. Да-с, мальчик хороший, добрый, светлая голова и достоин лучшей участи. Пощадить бы его следовало.
— Вы ничего не понимаете. Мальчик в меня по уши влюбился, и я сделала ему приятное, позволила поцеловать себя.
— Влюбился! — передразнил Николай Андреевич. — Прежде чем он в тебя влюбился, ты ему, небось, 100 западней и мышеловок поставила.
Нотариус зевнул и потянулся.
— Удивительное дело!
— проворчал он, глядя в окно.
Поцелую я так же безгрешно, как ты сейчас, девушку. На меня черт знает, что посыплется. Злодей, соблазнитель, развратитель. А вам, бальзаковским барыням, все с рук сходит. Не надо в другой раз слуг в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги. Ой. Погляди-ка скорее на твоего обже. Бежит по аллее бедный финик, словно ошпаренный, без оглядки. Чай воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Шкодлив, как кошка, труслив, как заяц. Постой же, финик, задам я тебе фернопиксу. Ты у меня еще не так забегаешь.
«Нет, пожалуйста, ты ему ничего не говори», — сказала Анна Семеновна. «Не бронись с ним, он нисколько не виноват».
«Я брониться не буду, а так только, шутки ради».
Нотариус зевнул, забрал газеты и, подобрав полы халата, побрел к себе в спальную. Повалявшись часа полтора и прочитавши газеты, Николай Андреевич оделся и отправился гулять. Он ходил по саду и весело помахивал своей тросточкой, но, увидав издалека техника Щупальцева, он скрестил на груди руки, нахмурился и зашагал, как провинциальный трагик, готовящийся к встрече с соперником. Щупальцев сидел на скамье под ясенью и, бледный, трепещущий, готовился к тяжелому объяснению. Он храбрился, делал серьезное лицо, но его, как говорится, крючило. Увидав нотариуса, он еще больше побледнел, тяжело перевел дух и смиренно поджал под себя ноги. Николай Андреевич подошел к нему боком, постоял молча и, не глядя на него, начал. «Конечно, милостивый государь, вы понимаете, о чем я хочу говорить с вами. После того, что я видел, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да-с, волнение мешает мне говорить, но вы и без моих слов поймете, что я и вы жить под одной крышей не можем. Я или вы?»
«Я вас понимаю», — пробормотал техник, тяжело дыша.
«Эта дача принадлежит жене, а потому здесь останетесь вы. А я уеду. Я пришел сюда не упрекать вас, нет. Упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно потеряно. Я пришел за тем, чтобы спросить вас о ваших намерениях. Конечно, не мое дело мешаться в ваши дела, но, согласитесь, в желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого, этакого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены жить с моей женой?»
«То есть как-с?»
— сконфузился техник, подгибая еще больше под скамью ноги.
«Я не знаю, все это как-то странно».
«Я вижу, вы уклоняетесь от прямого ответа», — проворчал угрюмо нотариус. «Так я вам прямо говорю. Или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. Любовь налагает известные обязательства, милостивый государь, и вы, как честный человек, должны понимать это. Через неделю я уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу фирулу. На детей я буду выдавать определенную сумму».
«Если Анне Семен не угодно, — забормотал юноша, — то я, как честный человек, возьму на себя, но ведь я беден, хотя...»
«Вы благородный человек!» — прохрипел нотариус, потрясая руку техника. «Благодарю! Во всяком случае, даю вам неделю на размышление. Вы подумайте!» Нотариус сел рядом с техником и закрыл руками лицо.
«Ну что? Что вы сделали со мной?» — простонал он. «Вы разбили мне жизнь, отняли у меня женщину, которую я любил больше жизни. Нет, я не перенесу этого удара!»
Юноша с тоской поглядел на него и почесал себе лоб. Ему было жутко.
«Сами вы виноваты, Николай Андреевич», — вздохнул он. «Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, что вы женились на Анне только из-за денег. Потом всю жизнь вы не понимали ее, тиранили, относились небрежно к самым чистым, благородным порывам ее сердца».
«Это она вам сказала?» — спросил Николай Андреевич,
вдруг отнимая от лица руки. «Да, она. Мне известна вся ее жизнь. И верьте, я полюбил в ней не столько женщину, сколько страдалицу».
«Вы благородный человек», — вздохнул нотариус, поднимаясь. «Прощайте и будьте счастливы. Надеюсь, что все, что тут было сказано, останется между нами».
Николай Андреевич еще раз вздохнул и зашагал к дому. На полдороги встретилась ему Анна Семеновна.
«Что, финика своего ищешь?» — спросил он.
«Ступай-ка, погляди, в какой пот я его вогнал.
А ты уж успела ему поисповедаться. И что у вас, бальзаковских, за манера, ей-богу? Красотой и свежестью брать не можете, так с исповедью подъезжаете, с жалкими словами. Наврала с три короба, и на деньгах-то я женился, и не понимал я тебя, и тиранил, и черт, и дьявол».
«Ничего я ему не говорила», — вспыхнула Анна Семеновна.
«Ну-ну, я ведь понимаю, вхожу в положение. Не бойся, не выговор делаю. Мальчика только жалко. Хороший такой, честный, искренний».
Когда наступил вечер и всю землю заволокло потемками, нотариус еще раз вышел на прогулку. Вечер был великолепный. Деревья спали, и, казалось, никакая буря не могла разбудить их от молодого весеннего сна. С неба, борясь с дремотой, глядели звезды. Где-то за садом лениво квакали лягушки и пискала сова. Слышались короткие, отрывистые свистки далекого соловья. Николай Андреевич, проходивший в потемках под широкой липой, неожиданно наткнулся на Щупальцева. «Что вы тут стоите?»
«Николай Андреевич»,
— начал Щупальцев дрожащим от волнения голосом,
«я согласен на все ваши условия, но все это как-то странно. Вдруг вы ни с того ни с сего несчастны, страдаете и говорите, что ваша жизнь разбита».
«Да, так что же?»
«Если вы оскорблены, то хоть я и не признаю дуэли, я могу удовлетворить вас. Если дуэль хоть немного облегчит вас, то, извольте, я готов хоть 100 дуэлей».
Нотариус засмеялся и взял техника за талию.
«Ну, будет! Я ведь пошутил, голубчик!» — сказал он. «Все это пустяки и вздор. Та дрянная и ничтожная женщина не стоит того, чтобы вы тратили из-за нее хорошие слова и волновались. Довольно, юноша! Пойдемте гулять!»
«Я вас не понимаю».
«И понимать нечего. Дрянная, скверная бабенка, и больше ничего.
У вас вкуса нет, голубчик.
Что вы остановились? Удивляетесь, что я такие слова про жену говорю? Конечно, мне не следовало бы говорить вам этого, но так как вы тут некоторым образом лицо заинтересованное, то с вами нечего скрытничать. Говорю вам откровенно, наплюйте. Игра не стоит свеч. Все она вам налгала, и как страдалица гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка. Глупа и много врет. Честное слово, голубчик, я не шучу».
«Но ведь она вам жена»,
— удивился техник.
«Мало ли чего. Был таким же, как вот вы, и женился. А теперь рад бы разжениться, да тру-ру-ру. Наплюйте, милый. Любви-то ведь никакой, а одна только шалость, скука. Хотите шалить, так вон Настя идет. Эй, Настя, куда идешь?» «За квасом, барин!» — послышался женский голос.
«Это я понимаю», — продолжал нотариус.
«А все эти психопатики, страдалицы, ну их,
Настя дура, но в ней хоть претензий нет. Дальше пойдем?
Нотариус и техник вышли из сада, оглянулись и, оба разом вздохнувши, пошли по полю.